Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Мы с вами с нетерпением ждем Рождества Христова, великого праздника, к которому мы продолжаем готовиться. Но кроме того, конечно же, нас касается и светская веха наступления Нового года. И, конечно же, мы готовим и себе, и своим ближним в подарок книгу, которая поможет нам ежедневно, поможет нам напитаться, а помогут нам в том числе и православные календари книги, которые мы с вами рассматривали в декабре месяце. Их, конечно же, очень много было подготовлено православными издателями, а я предлагаю нам с вами рассмотреть последнюю из этой серии книг, календарь, который посвящен теме «Волнующий мирян. Православная семья». Календарь на 2014 год подготовил приход храма Святаго Духа «Сошествие на Лазаревском кладбище, город Москва». И издатели в аннотации напоминают слова патриарха Московского Сия Руси Кирилла: «Единственный прямой путь к возрождению нашего народа – это созидание крепкой семьи, духовно-нравственное воспитание и образование, возвращение к историческим корням подлинной культуре». И далее издатели продолжают: «Опираясь на церковное учение и глубокие народные традиции, наш православный семейный календарь поможет современному человеку построить отношения внутри своей семьи, укрепить свою малую церковь. Здесь вы найдете советы святых отцов о семейной жизни и воспитании детей, о борьбе со страстями, о молитве за ближних, поучения в дни церковных праздников, рассказы о чудесной помощи Божией в трудных обстоятельствах». А для того, чтобы не быть голословным, и благодаря тому, что этот календарь «Православная семья» находится у меня в руках, я предлагаю нам с вами открыть несколько страниц для того, чтобы убедиться, насколько интересны подобранные издателями материалы. А первая страничка этого календаря, конечно же, посвящена рождественскому празднику. Стихотворение Афанасия Фета. «Ночь тиха, по тверди зыбкой звезды южные дрожат, очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят, ни ушей, ни взоров лишних. Вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светят взору, озарен Марии лик, звездный хор к иному хору слухом трепетным приник. И над ним горит высоко та звезда далеких стран, с ней несут цари Востока Злата, Смирну и Ливан». Это тихая ночь. Мы готовимся покаянием к встрече этого удивительного светлого праздника. И в то же время важно вспомнить глубокий смысл всей жизни земной Богочеловека, который приходит в эту ночь в мир. И об этом напоминает нам митрополит Вениамин Фетченков. Его размышления об этом празднике приводит календарь «Православная семья». «И вочеловечшися распятого жазаны, так церковь поет в символе веры. Вслед за рождением Сына Божия она тотчас же вспоминает о страданиях Его, распятии и смерти. И мы, особенно священнослужители, приветствуя друг друга, задумываемся над страданием родившегося нас ради. И это не будет случайным словом и без связи с праздником Его рождения, а наоборот, неразрывным одно с другим действием, тесно связанными событиями. Вертеп и Голгофа — это начало и конец одного дела — спасения человечества. Редко кому приходится задумываться над связью этих событий. А между тем, все мы знаем, что рождение Его сопровождалось страданиями. Но только ввиду чрезвычайной радости Боговоплощения мы почти не замечаем скорби, сопровождавших Рождество Христово. А на самом деле они начались одновременно. Воплотился Творец мира и не нашел себе места даже в простой хижине для рождения, чего обычно не лишается и самая бедная мать. Источник мира — сам рождается на скорби, которая начинается с пеленок. Восьмой день, когда Мария Дева приносит его в храм на обрезание, Симеон Богоприимец пророчествует о том, что младенец будет предметом споров на земле. Одним он будет на спасение, а другим — на падение. А матери он предрек горькое предсказание: «И тебе самой оружие пройдет душу». Евангелие от Луки, глава 2, стих 35. «После же Он Сам скажет людям: не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и враги человеку, домашние его». От Матфея, глава 10, стихи 34-36. «Скажет Он, что кто за Ним захочет пойти, тот, подобно Ему, должен будет взять свой крест и последовать за Ним. И свой крест Он понес с рождения. Ирод будет искать убить Его, как будто конкурента по царству земному, а не найдя Его, перебьет 14 тысяч неповинных младенцев». И эти первенцы, мученики за Христа, пророчески указывают на сотни тысяч, на миллионы духовных младенцев, то есть на простых по душе и невинных христиан, кровь которых будет литься на земле беспрерывно 300 лет и даже до конца мира. А сам Богомладенец пред этим избиением младенцев вифлеемских вынужден был искать спасение бегством. По повелению ангела он с матерью, с мнимым отцом Иосифом и его сыном от первой жены Иаковом побежит в Египет, потом возвратится в Иудею, оттуда удалится в Назарет. В 30 лет он выйдет на крещение и проповедь, и с той поры одни будут веровать в него, а другие ненавидеть, и скоро поднимут камни, чтобы убить, так как он «выдает» в кавычках себя за Сына Божия, за Бога. А потом вознесут его и на крест, как преступника, с криками «распни, распни его». Такой крест он терпел с Вифлеемского вертепа до Голгофы. И после него меч страданий перенесся на его последователей. Сначала мучение новых младенцев, потом простых христиан 300 лет, потом духовное мученичество тысячи тысяч подвижников Египта, Палестины, Сирии, Афона, России, как мужчин, так и женщин, в монастырях и пустынях. За ними разделение церквей. Дальше отделение протестантов, баптистов и других сектантов. Наконец, безбожие в западных странах и у нас. И вот так почти 2000 лет. Откуда это? За что? Кто виноват? В чем именно? Многие задавались и теперь задаются этим вопросом. Один молодой христианин рассказывал, как на пути его в вагоне снова поднялся этот вопрос: за что? Неужели мы учим дурному? Неужели христианство заповедует войны и грабежи? Неужели мы учим неповиновению властям? Что дурного в нашей вере? И противники не могли ответить на это. А сочувствующие, их было большинство из слушавших прения, радовались тому, что молодой христианин мужественно и сердечно защищал свою веру. И перед нами с вами стоит этот вопрос: за что? И церковные историки первохристианства, не только западные, но и наши православные, включая самых ученых, обычно ссылаются на естественные причины, на различия духа иудеев и христиан. Язычники на подрыв их языческого идолопоклонства христианским учениям о воплотившемся и воскресшем Христе, о подрыве будто бы государственных законов империи, о разрушении единства и целостности общества, о каких-то мистериях тела и крови, что казалось им преступным, и так далее. Но удивительно доселе, как никто ни в семинариях, ни в академиях наших, ни в богословских книгах не говорит и не говорил о главной причине страданий Христа и христиан. О чем же именно? Вот и задумаемся ныне над этим. Кто первый начал открыто искушать Христа в пустыне после крещения? Тогда Иисус возведен был духом в пустыню, говорит нам Евангелие, для искушения от дьявола. От Матфея, глава 4, стих 1. И был искушаем от дьявола 40 дней. От Луки, глава 4, стих 2. Почему неверующие евреи преследовали Христа? «Почему вы, — спрашивал их Христос, — не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. А как я истину говорю, то не верите мне». От Иоанна, глава 8, стихи 43-45. Вот где источник неверия. Вот кто боролся против Христа, боролся от Вифлеема до Голгофы. И только перед крестным распятием Господь сказал своим ученикам: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». От Иоанна, глава 12, стих 31. «Князь мира сего осужден будет». Князь мира, господствовавший до Христа над миром. Он имел державу смерти, и Христос Господь пришел на землю именно для того, чтобы разрушить дела дьявола, говорит любимый ученик Христов Иоанн. 1 от Иоанна, глава 3, стих 8. «Это не я говорю, а сам Господь и его апостолы. Вот где причина. И потому я дивился и дивлюсь, что наши церковные историки об этом молчат, как о несуществующем и несущественном, когда Слово Божие иначе учит. И это касается самой сущности и цели пришествия Христова, а не чего-либо второстепенного. И Церковь Христова в своем богослужении ясно указывает на разрушение дел дьявола, как на цель боговоплощения. Вот что она говорит: «В ад божественное нешествие Твое, Христе Боже, мертвым жизнь явися. Ты бы врага связал еси державу доли, благи. Ты, Господи, пришел убить и ратника, то есть врага-неприятеля. Уязвися, льстец враг, Бога видя, яко младенца, лежащего в яслях худых, и крепкую рукою божественную убивается во спасение нас, поющих. Избавителю Боже, благословен еси». Канон на повечерии, предпразднество Рождества Христова, песнь 7. Эта борьба ратника против Христа и его церкви будет продолжаться до конца мира, когда Христос упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, когда Он низложит всех врагов под ноги Свои. 1 Коринфянам, глава 15, стихи 24-25. И особенно эту борьбу придется выносить в мире пастырем церкви, продолжателем дела Христова. Это ясно. Так предсказал Он своим ученикам на последней вечере с ними. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». От Иоанна, глава 15, стихи 18-20. Когда Он это прежде сказал? Еще когда посылал своих апостолов на проповедь: ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. От Матфея, глава 10, стихи 24-25. Поэтому не бойтесь их, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц, а ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. От Матфея, глава 10, стихи 26, 29, 30, 31, 32. Это обещано не только апостолам и священнослужителям церкви, но и вообще всем христианам. И значит, и вам, православные люди, братья Христовы, и вы не удивляйтесь и не бойтесь. Этому учит нас церковь в первый же день Его рождения, после словословия ангельского, когда рассказывает о пришествии волхвов и о последующем избиении вифлеемских младенцев. И нужно радоваться этому. И апостолы, когда их били за имя Христово, радовались, что удостоились принять бесчестие. Деяния, глава 5, стихи 40-41. И в заключение нашей передачи, на которой мы с вами листаем один из многих православных календарей книг, которые подготовили нам издатели, к 2014 году, этот календарь называется, напомню, «Православная семья», мне бы хотелось зачитать слова архимандрита Иоанна Крестьянкина, которые вынесены даже на форзац календаря. «При венчании пьют общую чашу, вино, смешанное с водой, пьют до дна, вино — радости совместной жизни, вода и ее больше, общие горести, беды и боли. Розы будут лишь в начале пути, а тернии их не избежать ни одной семье, проявятся позднее. Но количество их и болезненность будут зависеть от вашей мудрости, а главное – любви. Если в ваши чувства входит апостольское определение понятия любви, то от счастья будете недалеко. Вот такое пожелание будущим или уже венчанным супругам посылает архимандрит Иоанн Крестьянкин. И я напомню, дорогие друзья, что мы сегодня с вами открывали календарь, книгу «Православная семья». И мне, конечно же, как всегда, очень жаль, что передача наша краткая. Я не могу разделить с вами радость знакомства с этим календарем. Но я думаю, что каждый из вас уже нашел или еще найдет тот календарь, который особенно придется по душе, и вы сможете напитать свою душу ежедневным чтением в течение всего нового 2014 года. Дорогие друзья, с вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь! До новых встреч! И с наступающим праздником Рождества Христова!